Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. 8 обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года приговорены к пожизненному заключению. Стив Уиткоф продолжит исполнять обязанности специального посланника президента США, несмотря на утечку содержания его разговора с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. В Вашингтоне рядом с Белым домом тяжело ранены двое сотрудников Национальной гвардии, стрелявший беженец из Афганистана. Также сегодня.
Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями, от бейсбола до жареной индюшки. Но и не огорчится, если мы не торопимся их разделить. Свобода. Свобода быть собой, важно заключил я однажды, выпивая в компании молодых соотечественников.
В Соединенных Штатах отмечается День Благодарения. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам 8 обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Как сообщает «Медиазона», это глава логистической компании из Петербурга Олег Антипов, живший в Грузии дальнобойщик Артур Терчанян, херсонский фермер Роман Соломко и еще 5 бизнесменов, братья Артем и Георгий Азатьяны из Армавира, уроженец Херсона Владимир Злоб, липчанин Дмитрий Тяжелых и крымчанин Александр Былин. Они признаны виновными по статьям о теракте, незаконной перевозке взрывчатки, а Соломко и Терчанян еще и по статье о контрабанде взрывчатки. Дело рассматривалось в закрытом режиме. С начала этого года никто из подсудимых вину не признал. Они заявляли, что их использовали в темную.
Вы все прошли полиграф, вы все доказали, что они виновны. Вы все давали полный сотрудничество. Мы сами пришли в органы правоохранительные, все давали показания. Нет ни одного человека, который на нас бы давал показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны. Все консультации того говорят, что мы невиновны. Проведите процесс, как в Юрсбурге. Вы все видели, что происходило в этом процессе. Мы требуем, чтобы вы доказали правду. Скажите людям, гражданам страны правду. Мы невиновны.
По версии следствия, подсудимые сознательно помогли спецслужбам Украины подорвать грузовик со взрывчаткой. Обвинение настаивало, что они действовали слишком согласованно, чтобы считать, что их использовали вслепую. Служба безопасности Украины подтвердила свою причастность к взрыву на Крымском мосту, в результате которого погибли 5 человек. Водитель грузовика и 4 человека, находившихся в легковой машине, оказавшиеся в момент взрыва рядом с этим грузовиком. Один из пролетов моста обвалился. Взрывное устройство было спрятано в рулонах с полиэтиленовой пленкой. Их привезли из Одессы через Болгарию, Армению и Грузию. Время свободы. Несмотря на скандал с утечкой содержания телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова со специальным посланником президента США Стивом Уиткофом, а также с участвующим в американо-российских переговорах по Украине главой фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что в Кремле ждут Уиткофа на следующей неделе с очередным вариантом плана прекращения войны в Украине. В комментарии по поводу утечки пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что, собственно, ничего особенного, на его взгляд, и не случилось.
Ничего там страшного такого нет. И, наверное, вот те голоса, которые сейчас появляются уволить Уиткофа, они и нацелены, прежде всего, на то, чтобы сорвать те пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров. Там идет процесс, процесс идет серьезный. Вот только что Путин сказал, что он Лукашенко проинформирует о том, как обстоят дела на этом треке. Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего. Конечно, будет появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать. Вот. Но если посмотреть и почитать, если абстрагироваться от того, правда это или неправда, от вопроса, то ничего там такого страшного нет. Это абсолютно... И сам президент Трамп, кстати, он же высказался так косвенно в защиту Уиткофа. Это обычная работа переговорщика со сторонами переговорного процесса, поэтому я бы не стал бы преувеличивать, скажем так, деструктивное значение этих сливов.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, как пишет издание «Политика», государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским представителям, что Вашингтон хочет заключить соглашение о прекращении боевых действий и только после этого готов обсуждать какие-либо гарантии безопасности Украине. По словам источников издания, это условие стало ключевым из американских предложений украинским властям на протяжении последней недели. При этом Рубио заверил европейских чиновников, что Дональд Трамп договорится о долгосрочных гарантиях для Украины, которые, цитата, «позволят Киеву чувствовать себя в безопасности». Другой европейский дипломат сообщил изданию «Политика», что Рубио назвал гарантии безопасности для Украины приоритетом Белого дома и что Соединенные Штаты хотят как можно скорее заключить все необходимые договоренности. Представитель Госдепартамента США в ответ на запрос журналистов заявил, что Марко Рубио и вся администрация Трампа считают, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения. Белый дом также сообщил, что любой окончательный мирный план по Украине будет содержать необходимые гарантии безопасности. А президент России Владимир Путин в Бишкеке, куда он прибыл в рамках государственного визита в Кыргызстан и саммита ОДКБ, провел также несколько двусторонних встреч, одной из них с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко. В ходе протокольной съемки Путин вспомнил, что первые соглашения, касающиеся урегулирования ситуации в Донбассе, были заключены в Минске.
Мы помним о вашем вкладе в регулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Беларуси по этому направлению, они имели хорошие результаты. И первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом, он проходил именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии и поддержке.
Отвечая Путину, Лукашенко заявил о готовности вновь принять переговоры по Украине в Минске и, пусть и косвенно, но все-таки упомянул о том, что и сама Украина, и многие ее союзники считают Беларусь прямой участницей российской агрессии, поскольку 24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Украину, в том числе из белорусской территории, оттуда же наносились удары российскими ракетами и дронами. Впрочем, как утверждал Лукашенко, Соединенные Штаты сейчас об этом вообще не вспоминают.
Мы не просто родные люди. Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Вы знаете, мы всегда готовы. А что касается Украины, нас часто упрекают. Вы знаете, мы ведем диалоги с западниками, с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос. Вы что, не знали, что мы не просто родные люди? У нас юридически обоснованные действия. Мы же союзники, поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос, никогда. Один раз отрубили, все, это за большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно. Ну, я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий. Если американцы все будут, уже публично скажу, то, что я им сказал, аккуратно вести себя, будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений.
Это был Александр Лукашенко. В целом, Лукашенко в последнее время пытается восстановить официальный диалог Беларуси со странами НАТО, в частности, используя ситуацию на границе Беларуси с Литвой. Напомню, что Литва закрыла границу в конце октября после того, как воздушные шары с контрабандными сигаретами помешали работе аэропорта Вильнюса. Литва заявила, что запуск шаров – часть гибридной войны, которую Беларусь ведет против нее. Александр Лукашенко эти обвинения ответил. А запуск шаров назвал делом рук контрабандистов. В конце концов, Литва границу открыла, но более 1000 литовских грузовиков, застрявших в Беларуси после закрытия границы, белорусские власти не выпускают, требуя при этом деньги за их охрану. А воздушные шары с сигаретами продолжают лететь в Литву со стороны Беларуси и на этой неделе опять помешали работе Вильнюсского аэропорта. Лукашенко требует проведения официальных переговоров между министерствами иностранных стороны Литвы и Беларуси. Однако Литва на них пока, по крайней мере, не соглашается. Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича.
Официальные переговоры на уровне МИД Беларуси и Литвы позволят Минску выйти из международной изоляции и добиться ослабления экономических и политических санкций, считают в Вильнюсе. Там добавили, что технические вопросы Минск стремится перевести в политические. Ранее в ответ на запуск из территории Беларуси метеозондов сигаретами Литва закрывала государственную границу. Эти воздушные шары блокировали работу аэропорта Вильнюса. Минск ответственность за них на себя не берет. Якобы направляют шары контрабандисты. И хотя погранпереходы на прошлой неделе снова открыли, в Беларуси продолжают блокировать грузовики из Литвы. Накануне в Минске заявили, что фуры удерживают Беларусь, потому что Литва не хочет идти на диалог на политическом уровне.
Это люди ни в чем не повинные водители, я уже говорил, они в этом не виноваты. В том числе и их организация автоперевозчиков. В чем литовские автоперевозчики виноваты? Ни в чем. Эта глупость была на политическом уровне. Ну, пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию.
Политический обозреватель Александр Фридман считает, что из-за кризиса, который прямо сейчас происходит на границе Литвы и Беларуси, Минск стремится извлечь максимальную политическую выгоду.
То есть добиться того, что не получается добиться все последние 5 лет, даже больше, чем 5 лет. То есть прямой диалог, контакты, переговоры, но это, естественно, означает признание. Литовская сторона на это не хочет идти, потому что она считает, что ну а зачем дарить Минску сейчас вдруг неожиданно просто так вот это самое признание. Если вопрос можно решить на техническом уровне, надо его решать на техническом уровне. А что-то дополнительное – это только бонусы для белорусских властей и еще к тому же без каких-то реальных шансов разрешить эту ситуацию.
На спецстоянках остаются почти 2000 грузовиков с литовскими номерами. Покинуть Беларусь им не разрешают и через соседние страны, Латвию или Польшу. Простой одной такой машины на территории Беларуси стоит литовским перевозчикам 120 евро в сутки.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович. Добавлю, что по сообщению агентства Рейтер, американские представители сейчас ведут переговоры с режимом Александра Лукашенко об освобождении еще по меньшей мере 100 политических заключенных, содержащихся сейчас в белорусских тюрьмах. В сообщении говорится, что диалог ведется в рамках сближения США с союзником Белоруссии России. Имена политзаключенных, освобождения которых добиваются Соединенные Штаты, Рейтер не приводит. А Россия сегодня объявила, что закроет Генеральное консульство Польши в Иркутске в ответ на недавнее решение польских властей закрыть российское Генеральное консульство в Гданьске в связи с недружественными, по мнению Варшавы, действиями со стороны России. Напомню, что в Польше недавно был совершен подрыв железнодорожного полотна на линии, по которой из Польши поезда следуют в Украину. Польские власти обвинили в причастности к этой диверсии российские специальные службы. А на пресс-конференции по итогам поездки в Бишкек Владимиру Путину был сегодня задан вопрос, хотел бы он, чтобы Россия вернулась в большую семерку, которая превратилась бы опять в большую восьмерку. Этот пункт содержался в первоначальном варианте так называемого мирного плана Трампа из 28 пунктов, который стал циркулировать в прессе в конце прошлой недели. Путин в ответ сказал, что Россию в большую семерку никто не зовет.
Во-первых, нас туда никто не приглашает. Я никаких официальных приглашений не слышал, не получал. А во-вторых, мы знаем, как подавляющее количество участников этого объединения, так называемой «большой семерки», я уже сказал как-то раз, я не очень понимаю, почему «большой семеркой» называют, и по количеству территорий, и по населению, и по вкладу в мировой ВВП, они все меньше и меньше. Но неважно, это все равно важно, и наши партнеры. Но в сегодняшней ситуации я не очень себе представляю, как мы будем с ними вот так взаимодействовать напрямую. Ну просто вы сами представляете, нет? Ну, приехали. Здрасте, и чего, будем насупившись друг на друга посматривать, что ли? Может быть, если мы реализуем вот все эти предложения, которые мы получили в рамках того списка, переданного нам американской администрации, может быть, и сложатся какие-то условия для двусторонних или многосторонних контактов. Но пока говорить об этом рано.
Добавлю, что когда стало известно о плане Трампа, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что кроме Соединенных Штатов, никто из членов «Большой семерки» не хочет возвращения России в этот формат, по крайней мере, пока у власти в России Владимир Путин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вернусь теперь коротко к Миндичгейту, коррупционному скандалу, затронувшему политическую верхушку Украины. Украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что, по его данным, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров были включены в украинскую делегацию на переговорах с США после того, как президент Украины Владимир Зеленский узнал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины готово предъявить подозрения Ермаку и Умерову. Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак напоминает, что в отличие от Ермака, Умеров уже давно активно участвует в переговорном процессе. И кроме того, когда вспыхнул скандал, Умеров находился за границей, но вернулся в Украину, хотя и были опасения, что он этого не сделает. Вот что Виктор Шлинчак сказал в эфире украинской службы «Радио Свобода».
Дело в том, что Умеров уже не первый год ведет переговоры с американцами, поэтому здесь, конечно, можно поиграть в конспирологию, но фигура Умерова хорошо воспринимается в США уже давно. Причем, давайте скажем прямо, воспринимается лучше, чем кандидатура главы офиса президента. Были и вербальные, и невербальные сигналы о том, что господину Андрею Ермаку лучше не ездить в Соединенные Штаты. И это касалось не только текущих переговоров, подобные намеки звучали и ранее. Делегацию формирует президент, а именно на него ложится ответственность за результаты переговоров. Умеров находился на территории США, когда разгорелся скандал, вы прекрасно помните. Тогда все обсуждали, вернется он или не вернется, но он вернулся. То, что он сейчас снова едет, выглядит как продолжение его прежнего функционала. В каком статусе он находился там раньше – вопрос. Разные источники утверждают, что он ездил не в служебную командировку, а оплачивал перелеты сам, то есть действовал не как представитель государства, а как частное лицо.
Проводная особа.
Это был председатель правления Киевского института мировой политики Виктор Шлинчак. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». 254 тысячи россиян отправлены в простой или находятся в режиме неполной занятости из-за проблем в экономике, что является ростом скрытой безработицы. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда России. Основными причинами этого явления эксперты называют замедление экономики, снижение внутреннего спроса и сокращение экспорта, а также переориентацию на военное производство, что привело к введению 4-дневной рабочей недели и сокращению штата на таких крупных предприятиях, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и «Уралвагонзавод». В прошлом году скрытая безработица в России составляла менее 100 тысяч человек. Спад затронул практически все сферы экономики, не связанные напрямую с военным производством, отмечает бывший заместитель министра финансов России, бывший заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко.
Вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на опять данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, в 24 идет спад. Да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Ну и плюс еще там производство табака. Табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас никого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы проэкономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику. Если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, а если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорит, готовы. Да, там со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там, комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
Это был бывший заместитель министра финансов России, бывший заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенков. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы» в Соединенных Штатах. Главной новостью во второй половине дня по местному времени в среду стала стрельба в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне, в результате которой тяжелейшие ранения получили два сотрудника Национальной гвардии. Первоначально сообщалось об их гибели. Врачи борются за их жизнь. Стрелявшим оказался выходец из Афганистана, 29-летний Рахманулла Лаканвал, который бежал из страны в США в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришли талибы. Он подал ходатайство о предоставлении убежища в 2024 году, и оно было удовлетворено в апреле этого года. Президент США Дональд Трамп назвал нападение актом ненависти и террора и обвинил в случившемся своего предшественника Джо Байдена.
Как президент Соединенных Штатов, я полон решимости добиться того, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило максимально высокую цену. Сегодня я могу сообщить, что, основываясь на имеющейся достоверной информации, Министерство внутренней безопасности США уверено, что задержанный подозреваемый иностранец, прибывший в нашу страну из Афганистана, адской дыры на земле. Он был доставлен в страну авиарейсом администрации Байдена в сентябре 2021 года на одном из тех самых печально известных рейсов, о которых все говорили. Никто не знал, кто тогда прилетел, никто вообще ничего об этом не знал. Его статус был продлен в соответствии с законом, подписанным президентом Байденом.
Это был Дональд Трамп. Он также призвал пересмотреть миграционную политику в отношении прибывших из Афганистана при администрации Байдена лиц. Служба гражданства и миграции США объявила о приостановке на неопределенный срок обработки всех запросов, связанных с гражданами Афганистана, цитата, в ожидании дальнейшей проверки протоколов безопасности и данных. Параллельно администрация Дональда Трампа обратилась в Федеральный апелляционный суд, добиваясь отсрочки постановление о выводе Национальной гвардии из Вашингтона. На прошлой неделе суд признал размещение национальных гвардейцев в столице США незаконным, но оставил администрации время на обжалование этого решения. Нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне было совершено накануне любимого всеми американцами праздника Дня Благодарения. Своими корнями этот праздник уходит вглубь американской истории к самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 году на судне «Мэйфлауэр». Те из них, кто смог пережить первую суровую зиму, основали колонию, стали возделывать землю и были вознаграждены богатым урожаем. После этого первый губернатор колонистов Уильям Брэдфорд предложил провести день принесения благодарности Богу. Сейчас, конечно же, День Благодарения в США во многом утратил религиозное значение, фактически став светским семейным праздником. О нем эссе Александра Генниса.
Из всех американских праздников лишь День Благодарения стал моим. Я, конечно, люблю Рождество, но мы с семьей его отмечали еще в России. В этом была некая фронта, приближающая к Западу. Тем более, что в Риге, где я вырос, рождественские традиции жили и в советское время. Языческий Хэллоуин я научился праздновать уже в Нью-Йорке, но ничего специфически американского в нем нет. Черти всюду черти. А вот 4 июля так и остался для меня добавкой к уикенду. Праздник чужой революции, день не нашей независимости. Зато последний четверг ноября уж точно красный день в календаре любого иммигранта. Этот интимный праздник будто специально приспособлен для выяснения личных отношений с Новым Светом. Что я, собственно, и делаю последние четверть века. Вспоминая сотни страниц, которые я написал об Америке, я поражаюсь тому, как в них мало американцев. Все больше география с историей. Моя Америка пустая и прекрасна, как земля на пятый день творения. Философ Сантаяна говорил: «Америка – великий разбавитель». На себе я этого не заметил. Видимо, есть в нашей культуре нерастворимый элемент, который сопротивляется ассимиляционным потугам. Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями, от бейсбола до жареной индюшки. Но и не огорчится, если мы не торопимся их разделить. Свобода. Свобода быть собой, важно заключил я однажды, выпивая в компании молодых соотечественников. «Но это не фокус», — возразили мне, — «ты попробуй стать другим». Это и впрямь непросто, да и кому это надо, чтобы мы были другими? Меньше всего Америке. Она уважает различия, ценит экзотику, ей не мешают даже те чужие, что не желают стать своими. Но вообще-то ей все равно, она не ревнива. Конечно, быть собой можно везде, но, скажу я, суммируя 25-летний опыт, в Америке с этим все-таки проще. Только она дарит человеку высшую свободу, вежливое безразличие. Каждый пользуется Америкой как хочет и как может и как получится. Не она, а ты определяешь глубину и продолжительность связи. От полного растворения до абсолютного изоляционизма. Америка признает двойное гражданство души. И эта благородная терпимость оставляет мне право выбирать, когда, как и зачем быть американцем. Let's be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes, and this is when the pies and walked off to look for. Александр Генис о Дне Благодарения, который отмечается сегодня в Соединенных Штатах Америки. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».